Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в нашей студии священник Анатолий Куликов, настоятель храма во имя святителя-исповедника Луки Воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, мы с вами продолжим сегодня говорить о грехах языка, и вот такой вот грех, грех осуждения. Скажите, вот как-то по речи можно человека узнать о его духовно-нравственном состоянии?
Давайте, наверное, начнем не с этого. Не совсем правильно осуждение называть грехом языка. На языке осуждение появляется уже как следствие некого внутреннего процесса человека, потому что осуждение начинается гораздо раньше. С тех мыслей, с того сердечного устроения, с тех чувств, которые наполняют нас. Как Господь говорил, что мы из сердца выносим все. От избытка сердца говорят уста уже. То есть сердце сначала должно чем-то наполниться, и лишь потом уже доходит, да, скажем, в данной ситуации, до вот такого явления, как осуждение. Угу. Вот. Получается, что если человек не внимает своему сердцу и не изживает осуждение внутри себя, то с осуждением, как с грехом языка, ему не совладать никогда. Всякий человек, который хотя бы пытается более-менее жить духовной жизнью, то есть хотя бы исповедоваться, да, регулярно, сталкивается с тем, что грех осуждения, он у нас вообще фоном идет. Я как священник, который исповедует также людей, знаю и могу об этом свидетельствовать, что это самый распространенный грех, грех осуждения. Даже человек, если он совсем в себе грехов не видит и совсем ничего не знает там о страстях, какие не бывают, о борьбе с ними, осуждение он всегда в себе фиксирует. Вот. Но опять же скажу, что если мы не будем глядеть туда глубже, а лишь только пытаться фиксировать, что у нас с языка слетает, мы далеко не уйдем. Вот. Но вернемся к вашему вопросу. Да. Можно ли по речи как-то узнать, обнаружить духовное нравственное состояние? Конечно, можно. Это все же видно. Знаете, человек, если ругается матом, ну что тут говорить? А какое у него нравственное состояние? Он исполнен всякой мерзости и нечистоты. Это, знаете, как, например, вот помойный бак, там мусорный бак, он, простите, воняет. Значит, что там в нем, что ли, цветы живые, что ли, растут? Нет. Что там, что-то доброе, приятное, красивое лежит? Нет. Там нечистоты, отходы, гниющие, разлагающиеся, какая-то мерзость. Правда же? Точно так же и здесь. Если у человека на языке найти скверно, да, мы с вами говорили тогда немножко о грехе сквернословия, соответственно, что у него внутри, какое оно нравственное состояние? Он исполнен разложения духовного. Если человек обманывает, например, с легкостью, не замечая этого. Знаете, бывает, люди настолько привыкают врать, что ложь для них становится обязательной частью их программы. Знаете, без лжи, да, не соврав, там, не приукрасив, не преувеличив, человек просто не может говорить. Это тоже будет видно. И настолько человек к этому привыкает, что он потом уже соглашается с тем, что ему и не верит никто уже, что все понимают, что, мол, что его слушать, все равно опять наврет. Ему и плохо от этого, но он уже ничего сделать с собой не может. То же самое, какое у него внутреннее состояние, нравственное, да, духовное. Исполнено лжи, исполнено лукавства, исполнено кривизны. Как правило, человек, привыкший к вранью, он не может молиться. Да, для него вообще невозможное какие-то отношения с Богом получаются. Потому что Бог ведь прост, Бог есть истина. Если человек постоянно эту истину нарушает языком, например, своим, то как он может быть с Богом в сердце своем? Да ведь? Если человек осуждает, например, опять же, тогда скажем о языке уже, да, грехи языка. А осуждение на чем свидетельствует? О внутренней гордыне. Следует, что их с легкостью осуждает, с легкостью превозносится над людьми, с легкостью всегда сравнивает себя в лучшую сторону, да, людей в худшую. Это же видно же тоже, правда же? Вот. Причем, видимо, это не какие-то робкие слова, да, как легкое там подозрение, что, знаете, мне там как-то вот показалось, будто бы у кого-то что-то, но вот я не уверен, лучше я промолчу. Нет, не так, видимо, что человек с упорством, с надменем судит о других. Какое у него состояние?
А вот если действительно человек осуждает, то, скорее всего, он осуждает и то, что находится в нем, внутри своего. В своем, в сердце его, да?
Сначала кажется, что это не так. Как правило, когда мы начинаем осуждать другого, Причем здесь, опять же, нам надо определиться с терминологией. Часто люди осуждениями говорят какие-то вот именно суждения о людях. Скажем, вот когда я говорю там, знаете, о ком-то знакомом, да, еще что-то, порой люди думают, что вот это есть осуждение. Нет, нет. Не всякий разговор о ком-то, он в осуждении превращается. Нет. Осуждение – это наше отношение к предмету речи.
Все-таки вот что осуждение?
Смотрите, вот ситуация. Мой знакомый напился до пьяна, например. Итак, ситуация сложилась, что я вынужден об этом говорить. Ну, вот так вот, ну, надо сказать, даже спросили, я должен засвидетельствовать о том, что было. Мое отношение к этому. Я могу этого человека знакомого думать, какой же ты вообще пьяница и негодяй. Как ты мог вот так, да, вот так себя вести? Как ты мог вот напиться и вообще вот за тобой это вообще водится? Вообще ты там такой пьянчуга. Вот, и все, и уже у меня внутри неприязнь к человеку, да, и злорадство где-то, что вот там ему плохо и по делу ему плохо. Есть вот эта глупейшая уверенность в том, что со мной никогда такого не будет, я-то уж точно знаю меру и так далее.
То есть чувство превосходства.
Да, видимо, вот это чувство, тут нет любви, ни капли совсем. Да, есть раздражение, да, вот есть какой-то гнев, есть злоба по отношению к человеку, бывает от зависти еще люди осуждают. Потому что, ну, как осудил, уже и меньше завидуешь. Человек это нарисовал же хуже себе. Вот, да, и вот это упоение собственной какой-то, что ли, тут вот неучастие, он в таком же грехе, как кажется. То есть вот это, видимо, же суждение. Но ведь, а можно совершенно по-другому говорить о произошедшем факте.
Вот, да, жалея человека.
Жалея человека, жалея. Вот если тебе человека жалко, ты уже про него лишнего не скажешь. Тебе вообще жалко говорить о том, что было. Что ты понимаешь, что человеку плохо, он мучается. Да, он совершил ошибку. Вот. Но я понимаю, что один Бог судьей может быть, то быть. Но я какое имею право тут что-то вот расписывать, там его проступок? Сегодня он согрешил, завтра я согрешу. Нет никакой гарантии, что я устаю, если попаду вот в это же самое место, в котором подскользнулся и упал он. И мне человека, если есть любовь, мне будет жалость к нему, жалость, сострадание. Мне плохо, мне переживательно то, что произошло. И вот тогда я скажу, да, было. А как было, извините, не моего ума дело. И вот и получается. Да, об одном и том же два рассказа.
То есть просто констатировать, что да, было, но без смакования, так сказать.
Совершенно вот без смакования, правильно, да, вот слово. Потому что, извините, если я смакую беду другого человека, ну что это такое? Ну, простите, я свинья и сволочь тогда. Вот, ну, это факт. Просто иногда люди здесь думают, ну, как вообще, что ли, не говорить тогда ни о ком, если вот, ну надо бывает, порассуждать это, да, вот разобраться, кто прав, кто не прав, это всегда требует рассмотрения ситуации всех сторон. Но осуждение, оно в чувстве. Это вот тот внутренний наш настрой, с которым мы здесь фиксируем свое внимание и сознание, да, на произошедшем факте. Вот именно вот там оно, и вот там надо следить. Если вижу, что на меня нападает какое-то раздражение, если вижу, что мне становится неприятно, да, когда я там говорю о человеке, вот надо замолкать. Замолкать, отказываться, говорить, что опять же не впасть в осуждение. И тут можем сказать, что, к сожалению, к осуждению мы сильно падки. Вот. Падки, а почему падки? Да. А вот тут опять же вопрос.
Почему?
Да. С одной стороны, говорю, что кажется, нам будто мы осуждаем людей за то, что кажется, я бы так не поступил. Да, вот идет некое сравнение,
да,
у нас.
Да, да.
Думаешь,
да.
Что вот он так
что
сделал, а я бы так не сделал. Что
я
не думаю, что...
лучше,
да.
Я так не
и вот дальше вот это вот уже размышление, даже рассуждение вслух, что ну да как он мог так сделать? Разве он не мог поступить вот так-то, так-то, как нам кажется правильным?
Да,
вот.
Да.
Кажется, что будто бы я к этому не причастен. Но тут, извините, ошибочка. Если немножко повнимательнее посмотреть, людей мы как осуждаем, как правило, за то, в чем виноваты сами.
Часто ведь это так
то,
бывает,
к чему
да?
У нас и собственная сердечная склонность. Каждый на людей смотрит сквозь самого себя. Вот, и что во мне шибко воспалено, то я и замечаю в других людях. Это вот факт, он проверенный жизнью. Вот. Какие мы, такое на все окружение кажется. Знаете, как апостол Павел говорил, для чистого все чисто. Знаете, да, Бог в людях видит одно лишь только добро. Он не видит зла в нас.
Ну, вот то, что
он сквозь
вот
любовь
с вами
на нас смотрит.
По Кирике прочитали, да, есть притча «Три человека», которых ночь застала на дороге, увидели прохожего в ночное время, и каждый по-своему определил причину, которая заставила его находиться здесь вот в этот час. Один говорил, что он ушел ночное воровство, другой, что он должен встретиться с блудницей, а третий сказал, ну, этот человек благочестивый поднялся столь рано, чтобы успеть к заутренне в соседний город.
Вот
три мнения.
Правильно,
да.
У кого что болит, тот и говорит.
Тот о том и говорит,
совершенно
да.
Верно. Первый сердце ему, видимо, знаете, такое вот оно, лукавое, склонное к воровству. Вот, естественно, других он видит, подозревает, что все, значит, такие, как и я. Да тот блудник, и всех блудников видит. А у этого сердца, извините, оно к Богу направлено, так ему кажется, так и все, наверное, так же живут. Это правда, это всегда вот так вот, всегда.
Это вот говорит о внутреннем состоянии.
Совершенно верно. Человека. То, чем мы живем, то мы ожидаем увидеть в окружающем нас мире. А как по-другому? Как? Мы по-другому-то и не можем. Знаете, вот говорят, что надо учиться на чужих ошибках. Это невозможно. Учиться можем только на своих ошибках. Чужие ошибки, да, то можем рассуждать, что это, наверное, приведет к этому, это к этому. Но, извините, до нас доходит только то, что мы пережили на собственной шкуре, что называется. Вот и это все. Да. Так же вот и здесь оно.
Мы осуждаем, а вы пока как раз показываем свои свойства. Свойства, которые присущи именно вот нам.
Да. Тут, видимо, да, какие-то дурные все-таки свойства, склонности. Видите, человек, который как раз вот такие вот, знаете, находится на пути ко спасению, и борется с страстями, он, как правило, не осуждает других людей. По разным причинам. Первое, потому что, когда ты сам начинаешь наконец-то любить добро, ты его начинаешь любить и в своей жизни, и в жизни других людей. Вот. А второе, знаете, бывает просто ведь некогда осуждать. Чего осуждать? Мне на самого себя времени не хватает. Чего мне на других смотреть? Это, по-моему, в «Отечнике» знаете, Причнинова есть такая фраза, кто-то из твоих отцов советует, как бороться с осуждением, как не осуждать. Там смысл выражения такого, что когда у тебя дома лежит покойник, умер кто-то, ты не думаешь, что творится у соседей. У тебя у них дела нет. Про тебя дома проблема, у тебя дома беда. Ну, да. Так вот, и мы, если бы мы думали о душе своей, которая у нас чаще всего бывает в состоянии мертвом, какое нам дело до жизни других людей? Ну, какое?
Думая о своем спасении.
Ну, да? Вот тут вот, да, правильно же объясняет ситуация, что суждение – это крик гордости в первую очередь. Что мы по гордости своим и мним о себе, мы считаем себя, что будто бы я вот здесь вот устаю.
Гордимся, вот. Тщеславимся, да?
Ну, да.
Угу. Батюшка, вот часто такое ведь приводят из Евангелия слова «не судите, да не судимы будете».
Угу.
Значит, просто нам нужно взять как бы на вооружение вот это. Да?
Ну, здесь надо слова ведь тоже правильно понимать. Потому что ты скажешь, что вообще понимать? Не судите, то можно сказать, а как вот судьи работают? Как вообще вся система, да, там, юстиции, да, или там исполнение наказаний, как она работает, вроде бы. Вроде бы что-то должно же быть, правильно? Господь же никогда не говорит, что все судьи там теперь исчезните как вид, да, всякая полиция должна пропасть. Наоборот, апостол Павел говорил, что для того там служитель порядка и носит и меч, да, на бедре своем, чтобы боялись, чтобы именно вот зло, оно могло быть останавливаемому. Вот, то есть суд... Он должен быть. Но смотрите, ведь какой суд, опять же. Здесь Господь нас призывает к тому, чтобы мы не впадали вот это вот, ну, что ли, личное осуждение, опять же, человека. Вот. А по поводу еще ведь судей, что надо здесь отметить, что задача судьи рассмотреть ситуацию. Правильно? Рассмотреть ситуацию, рассмотреть какой-то поступок. Да, и дать ему правильную оценку, поступку. Вот. А вот нравственное состояние человека, да, вот его разбирать, тут уже это, извините, это дело только Бога. Потому что один Бог, он смотрит в сердце человека, он видит те или иные причины совершившегося дела. Мы, люди, никто не может похвастаться тем, что мы знаем, почему человек сделал так и так. Правда же? Угу. Вот в этом одна из ошибок осуждения, что мы замечаем лишь только внешнее какое-то проявление, и то под тем углом, который нам доступен. И здесь вот мы, как правило, всегда ошибаемся в суждении. Знаете, как бывает, вот суждаешь человека, ну что он такой, рассекой, а может он уже 5 раз перед Богом вообще покаялся, знаете, плакал грех, и Бог его давным-давно уже простил. И он перед Богом уже, знаете, уже и чист, а ты его суждаешь. Так ты что получается, что ты ненавидишь того, кого Бог уже простил и любит его, так ты вообще как бес тогда получаешься. Вот это, что ли, вот этот скорый суд над душой человека, вот это нельзя делать.
Вы правильно сказали, что весь один только Господь Всеведущий, Он может знать все, учитывать все факторы, которые оказали влияние на формирование этого или того или иного человека. И вот люди рождаются с различными наклонностями, разными темпераментами, воспитываются в разных семьях, живут в разной среде.
Да.
Все это оказывает влияние на формирование личности и на проявление ее в делах. Вот если ребенок, допустим, он воспитывался в семье, там, ну, пьяниц, которые постоянно ругались, там, выясняли отношения, пили вино, ссорились. Ну, и ему никто никогда не говорил, там, не кради, не ругайся, не воруй.
Ну, попробуем представить эту ситуацию, хотя
да,
она все-таки не сильно возможна.
Да.
Потому как все-таки родители, какие бы они ни были, они желают добра ребенку своему. И любые, там, не знаю, пьяницы, они никогда ребенка, наверное, все-таки не будут учить, что ты тоже пей, ты становись таким, как мы. Вряд ли. Вот. Единственное, что бывает, им просто некогда воспитывать ребенка в силу своей страстной запущенности. Но, тем не менее, несомненно, на формирование человек-личность влияет очень много чего, очень много. И то, что он потом, превращаясь уже в взрослую сознательную личность, поступает так или не так, на это правда влияло и влияет много факторов. А вот этого всего учесть человеку, мне кажется, вообще не под силу. Правда же? Одно здесь, знаете, можно сказать. Вот когда у нас любви пока нету к ближнему своему, заниматься расследованием каких-то его там дел, ошибок тем более, эта вещь, она смертельно опасна. Вот все равно в осуждение впадешь. Вот совсем. Оттого бывало, отцы святые давали такое право, говорили, что вот вне присутствия человека о нем лучше вообще не говорить. Дабы не приврать, не преувеличить, не осудить. Вот будет он рядом, скажи. Если что, он тебя поправит. А без него вот лучше молчи. Какой бы ты трезвомыслящий, как тебе казалось бы, ни был.
Потому что в присутствии человека ты будешь все-таки не столь резок.
Совершенно и, верно.
Категоричен, да, в оценке, допустим, тех или иных его качеств.
Но даже те люди, кто имеет любовь и кто живет праведно, да, и те не должны никогда там как-то осуждать. Что вообще-то ничего, право только Богу принадлежит. Это надо понимать и принимать то, что тут вот святитель Иоанн Златоуст, он вообще пугает судом Божиим. Говорит, что то есть вот те, кто осуждает людей, да, вот так немилосердно, вот, те будут также Богом строго осуждены. Знаете, вот каждый из нас в один прекрасный момент столкнется с одной единственной потребностью. Каждому из нас однажды будет нужно, чтобы Господь его все грехи простил в один миг и помиловал, и в Царство Божие взял. В этот момент больше вообще ничего не надо будет. Совсем нам будет совершенно безразлично, кто там как живет, чем живет, кто прав, кто виноват, сколько стоит там баррель нефти на какой-нибудь рынке, и будет совершенно поровну. Вот совершенно. Об этом забудет человек вообще как страшный сон. Все вот эти наши какие-то земные тут вот проблемы, от которых мы вот жить спокойно не можем. Одно будет важно. Господи, помилуй меня грешного, каянного. Да прими меня в царство Твое. И вот здесь вот, чтобы Господь сказал, ай, ладно, заходи. Но так, чтобы ему также с легкостью прощали согрешения, согрешающих и против нас, вообще и вокруг нас. Знаете, же такая история есть. Она, с одной стороны, кажется очень легкой и простой, с другой стороны, тут очень много смысла. В одном монастыре был брат, о котором монахи вообще считали, что живет он вообще нерадиво. Ну и как-то, ну, не так, не совсем уж так. По-монашески, видимо, не столь был ревнив в правилах каких-то, и молитвенных, может, в том числе. Но не суть важно, подробности история не указывает. Ну, в общем, дело ему пришло умирать. Умирает у себя в келье. Братья все исполнены печали по поводу его дальнейшей участи. Думают, ну, мол, что тут, жил не совсем достойно. Куда уж его душу-то потом погибнет. Пришли к нему печальные прощаться. Видит, а что-то брат-то ликует. Лежит весь, что-то светится, радостный. Говорят ему, что брат, ты вот уж сейчас-то, уж приди-ка ты наконец-то в себя, чего ты радуешься? Сейчас вот уже смерть тебя наступает. А ты чего-то вместо того, чтобы плакивать свои бесчисленные согрешения, ты тут чего-то радуешься. Говорит, братья, верьте мне, я, говорит, ангела видел сейчас, который вот мне явился, и у него в руках огромный список всех моих беззаконий. Ну, видимо, думал, все уже, пришел мой конец, но услышал голос Божий, который сказал, что вот так как он никого не осудил за жизнь свою, то я не осуждаю его. Да, и вот и весь там этот список как там уничтожен.
Хороший пример. Вот.
То есть Господь сказал, что Слово Божие, ну, непреложно. Он сказал, что да, не будет осужден. И вот я теперь и радуюсь, и ликую. Ну, братья, понятно, сильно призадумалась. И вот, ну, наверное, нам всем тоже надо призадуматься. Потому что, с одной стороны, кажется, что, ну, вот ведь самый легкий способ, да ведь? Вот. И кто-то может даже вообще подумать, что, ну, мол, как все просто у этих православных. Греши не хочу. Главное, вроде не осуждай, вроде бы и тогда, и все, и Бог тебя простит. Вроде, где же справедливость? На самом деле все не так тут просто. Для того, чтобы не осуждать людей, настолько трудов принести. Это же надо себя поменять. Это же надо научиться в человеке видеть человека, как минимум. Потому что мы, когда мы осуждаем, мы видим возле себя монстра. Мы его ненавидим, человека от момента осуждаем. В той или иной степени. Или сильно ярко ненависть проявляется, или втихую, знаете, так вот, про себя зубами там скрежем, что какой рассекой. Вот так вот.
То есть сложно очень уберечь
вот.
Себя.
А вот чтобы греха, научиться не осудить, так вот, надо видеть в нем ближнего своего. Научиться сострадать ему. Научиться к его падению как своим, чтобы оплакивать их как свой грех. Совершенно верно. А это ведь, а любовь, что это такое? Это венец всех добродетелей. Как этот брат любовь эту достиг? Один Бог знает. Вот тут история об этом умалчивает, но факт остается фактом. Вот получается, что действительно у нас есть легкий выход, есть легкое решение всех наших проблем, всех наших прегрешений.
Не суди.
Да. Но вот чтобы не судить, не осуждать, надо на это положить, возможно, всю жизнь свою, чтобы научиться. А так вот, если судим, то и суд над нами будет, он очень строгий, немилостивый. Господь как дальше в Евангелии сказал? Он сказал, какую меру мерите, такой вам отмерится. Таким судом судите, таким сами будете суждены. То есть, если ты вот такой немилосердный, если ты вот все пытался там с праведной миной на лице рассуждать, этот прав, этот неправ, этого нельзя прощать, он такой рассекой, да он уже там седьмой раз на один согрешил, как я могу его простить? Он мне вчера говорил, что не будет больше так делать, опять согрешил, нет ему прощения, не могу больше его прощать. Вот. Соответственно, вот каким это пред Богом ставим? Господь скажет, ну ладно, сколько ты согрешал в течение жизни против меня? Сколько раз ты каялся, сколько раз ты прощения на исповеди просил? И снова, и снова, и снова. Вот.
Вот в древнем, опять же, Патриархе читаем, а Агафон, когда видел какое-нибудь дело и помысл побуждал его к осуждению, говорил самому себе, Агафон, не сделай сам того же. И помысл его успокаивался.
Вот, вот, молодец, трезил себя страхом. Очень правильным, что, дорогой мой человек, чего ты вот так тут мечтаешь о себе, осуждая кого-то? Сегодня он упал, завтра ты упадешь, упадешь. А знаете, как часто и бывает так оно? Люди внимательно это замечают, фиксируют, что то, за что осуждаешь, потом обязательно в это сам залезешь. Вот обязательно, в той или иной степени. И Господь это дело тебе попустит, чтобы ты знал, каково быть в шкуре того грешника, которого ты так с легкостью осуждал. Ты думал, что вот ты не причастен к этому греху, и никогда так не согрешишь. Так бойся, потому что завтра ты будешь в этом, и ты нахлебаешься горе потом.
Отец Анатолий, есть еще такой особый тяжкий грех, это грех осуждения властей и духовенства.
Угу. Ну, это два греха все-таки,
да,
наверное.
Да, да.
Хотя есть у них общий корень.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога», – говорил апостол Павел.
Ну да, дьявол сейчас в этом плане сильно преуспевает, потому как у нас народ, может, у нас только в стране такие вот люди неблагодарны, может, везде такое есть. Правда же, он включит телевизор, показывает, то там какие-то беспорядки, то там чего-то демонстранты, то там у нас хоть магазины не жгут. Как-то еще мирно, только так ругаются все. Ну, хотя, думаю, как говорится, русский мужик долго запрягает, да быстро едет. Если у нас дойдет до беспорядков, наверное, опять всю страну переломают.
Да,
найдут сумасшедших. Да, действительно, дьявол в этом деле старается, чтобы не было мира между людьми, не было согласия. Вот. А то, что нам видится и кажется, что там вот власти такие дорсяки, ну, это, знаете, все же знают, лучшие политики, они всегда дома на диване телевизора сидят. Это самые талантливые, самые гениальные политики. Кто все понимает, кто видит ситуацию всю в целом, кто знает, как поступить, от этого судит. Президент такой, премьер-министр этакий, губернатор такой, там, не знаю, главный по подъезду этакий. Тут неважно суть как, главное, вот всем кости помыть, мол, я-то лучше вижу, я-то лучше понимаю. Ну, что тут сделаешь? Ну, если нам не смешно от самих себя в такой ситуации, ну, то это уже, значит, какое-то заболевание, наверное, головного мозга. Когда вот нам кажется, что нам из дома виднее, чем людям из Кремля, предположим. Действительно, как говорил апостол, что нет властей не от Бога. Еще есть такое выражение, что каждый народ достоин своего правителя. Опять же, в общем-то, те власти, которых имеем мы, ну, они откуда взялись-то? Это же не какие-то злые инопланетяне. Прилетели, давай на себе подчинять.
Это же из нашего же, так сказать.
Да, кто-то может сказать, вот, там все продумано, да куплено, да выборов честных нету, да прочее, прочее, прочее. Но, извините, это все болтовня. Это все болтовня. И, как правило, за этой болтовней стоит в большинстве случаев, что, собственно, нежелание что-то в жизни менять. Надо же свалить на кого-то. Да, мне живется плохо, от того-то я пьяница, неудачник и так далее, лентяй, и ничего мне в жизни нету, да и семья у меня развалилась, там дети меня не уважают, потому что президент такой. Ну, а как, это же очевидно, ну, как, конечно, виноват он, как по-другому-то.
А раньше, может быть, царь.
Да, это всегда найти можно до крайнего, всегда. В конце концов, папа с мамой плохие, такие меня воспитали, то, что я такой балбес. Ну, вот что здесь делаешь? Вот. Забываем здесь, действительно, о воле Божьей, о промысле Божьем, что ничего действительно ведь просто так не бывает. Что история думала, что... вообще что нашего Отечества, что вообще народа в целом, она как раз показывает, что Господь, заботясь о людях, Он посылает таких-то правителей. Время бывает, когда да, правители такие-то, бывают правители такие-то, в общем-то. Это тоже есть некое, знаете, выражение общего состояния людей, нравственно в том числе состояние. Знаете, например, взять историю Ветхозаветного Израиля. Было время, когда Бог сам управлял народом. Да, через пророка Моисея, например, да, там вот такой вот, через потом, через кто там дальше, там еще был, Иисус Навин был вот руководителем народа, пророков посылал, которые защищали людям, чтобы люди жили по заповедям. Потом народ израильский возмутился, сказал, ну что, у других людей есть цари, у других народов у нас нету, хотим царя. Пророки объясняли им, что зачем вам царь, если Бог у вас царь? Он говорит, не, ну нужен видимый глава. Ну что ж, отделили себя еще подальше от Бога, отодвинули. Давай царь пусть нам управляет. Цари тоже всякие, тоже недовольство. Был царь хороший, нехороший. А цари, знаете, один... Тоже, знаете, история вот для меня всегда такой примерник. Взять вот святой царь Давид. Образ вроде святости и праведности, но так подумать, ну ведь он тоже таких дел натворил в жизни. Да, взять тот же, откуда взялся 50-й псалом? Женщина Версавия. Кто там она была, жена его, уж и не вспомню кого.
То ли брата, то ли друга.
Вот тут брата, да. И вот. Та ж надо ж на то распалиться к ней там чувствами, что и брат на смерть послать, вот и в итоге вот ее взять, да беззаконие как бы такое, чтобы совершилось. Ну, покаялся, но образ покаяния у него было. Вот. Тоже вот царь ошибки совершал, и... А ведь Иоакон чуть ли не один-единственный из его череды таких вот царей. Так же всегда. То есть правители бывают такие, бывают этакие. А самое, что интересно, народ, как правило, всегда недоволен. То нам не так, и то нам не так. Ну, что ты сделаешь? Потому что, опять же, если я с собственной жизнью разобраться не могу, порядок навести, так мне все кажется, что тут должен другой прийти и все сделать. Чтобы было гладко, сладко, вкусно, удобно. Вот, и совсем. Знаете, наверное, вот Антихрист придет, всех устроит. Вот все будут ему довольны и рады, и будут сказать, да, вот это наш правитель, вот он молодец, вот он знает, чем живет простой человек, к чему это все приведет.
Да.
По поводу суждения духовенства, тут немножко другая проблема. Видите, в чем дело? Суждать духовенство нельзя не потому, что священники, они всегда правы.
Угу.
Бывает неправы, бывает очень неправы. Бывает, к сожалению, да, к великому сожалению для наших собратьев, когда он является вообще искушением для паствы своей, да, когда он является предметом соблазна, еще что-то. Все это есть, оно, и это оно, как бы оно даже не то, что не скрывается, сколько, ну, есть, к сожалению. Опять же, что делать? Все мы люди слабые. Тут нужно понимать, что священника спрос будет строже, чем с обычного человека. Почему? Потому что, во-первых, поставлен Богом на высокое служение. К ним отношение уже даже с точки зрения духовного мира уже немножко другое. Да не немножко, а сильно другое. Вот. А потом священник, он является примером для людей. Причем пример становится или в хорошем смысле, или в плохом. Потому что кто-то может увидеть, знаете, нетрезвого батюшку и сказать, о, так нормально.
Он
пьет, а мне-то чего, и хорошо. И получается, что... Если я соблазнил кого-то из людей, то грех его будет, наверное, с меня спрашиваться. Потому что я послужил причиной греха того. Вот, с одной стороны. Да. Такое на дело бывает. Но, тем не менее, здесь вот по поводу осуждения надо понимать такую вещь. Видите, какая штука? Что когда, скажем, люди видят некого пьяного отца Иоанна, предположим, и осуждают его. Не осуждают кого-то Ивана Петровича Кузнецова. Mm-hmm. Да, скажем, вот, mm-hmm. пьяный. Они говорят, пьяный отец Иоанн. Видите, совмещение сана, который свят и который от Бога, совмещение с человеком согрешающим. Вот в этом ошибка, в этом как бы сложность. Получается, что осуждая священника, я начинаю осуждать Бога, как ни странно. Потому что действительно дальше можно, знаете, до чего довести рассуждение человека, что, мол, да он, это что за священник такой, да возможно, там вообще он и вообще куда Бог смотрел, когда да, его до священства допускал, а может тогда вообще у вас все в церкви вообще придумано, никакой благодати нету, раз вот у вас такие вот попы и так далее, да и вообще может и Бога нету, раз такие вещи как бы творятся. То есть вот до такого можно довести. Конечно, да, здесь это беда нерадивых священнослужителей, что бывает людям дают повод, но с другой стороны, ведь опять же и люди повод сами ищут, это же тоже правда. Что, знаете, вот сейчас идет такая вот травля церкви в средствах массовой информации. Ну, вот у нас совсем недавно вот это в Москве ЧП, да, прошло, которое там СМИ связали со Сретенским мужским монастырем. Что вроде вот там вот у них, причем-то в СМИ ведь как там в названиях-то, да, этой новости, что вот бордель в мужском монастыре. Страшное дело. То, что, извините, по просьбе там монастыря, там полиция стала расследовать это дело, нашли этот бордель, об этом же где-то там, оно, называется, маленьким шрифтом где-то приписано. Вот это что, большими буквами? Бордель в мужском монастыре. И все. И дальше комментарий где-нибудь в интернете. Типа, мол, чего от них еще ожидать? Типа, ну а как, мол, все мы это знаем. Ну, тут mm-hmm. до такого такое. Mm-hmm. Ну, что здесь? Страшные вещи.
Ну, вот осуждение духовенства, недоверие к церкви, привитое врагами, вот церкви, да, вот, как мы выясняем, да, uh-huh. нашему обществу в конце прошлого столетия привело к таким печальным событиям 20-30-х годов нашего века, когда Господь лишил непокорных чад и духовенства, и храмов. То есть вот к чему это, так сказать, еще и приводит в масштабах, так сказать, общества, да, в
штабах государства. Ну, это, знаете, это мы с вами понимаем. Uh-huh. Видите, человек, который злобно настроен по отношению к церкви, он, скорее всего, это так со злоухмылкой встретит такое. Угу. Еще и скажет, типа, мало вас там убивали, мало вас стреляли, вот, жалко, что не добивали до конца. Угу. Мне кажется, сейчас, если такую вещь произойдут, они будут гораздо более масштабные, как, если вообще такое может быть масштабнее. Угу. Что что-нибудь более масштабное в плане вот уничтожения до святынь, чем это было у нас вот в том веке, да, в 20-30-х годах. Просто сегодня. Сейчас возможности раскачать людей в сторону зла гораздо больше. Те же средства массовой информации. Очень просто. Людям вот внушить буквально, скажем, что вот зло, оно вот там вот. И все. И...
Ну и все, тогда пошло-поехало, да, 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 называется. Я думаю, что, наверное, нужно как-то вот обобщить нашу сегодняшнюю тему, завершение нашего разговора, о грехе осуждения. И как все-таки, ну просто подвести такую черту, как все-таки мы себя должны оберегать вот от этого греха осуждения? Значит, любить человека, да?
В себе внимая Антоний, есть очень хорошая фраза, которую сказал Господь Антонию Великому. Не следуй пути Божьи, вообще нечего в жизнь других людей лазить. Меньше знаешь, меньше осуждаешь. Вот. И как следствие, крепче спишь, в общем-то. Все очень просто. Не надо лазить, не суй свой нос в чужой вопрос. Ведь у нас наша
много очень
культура русская, столько нам всего дала здесь, даже вот этих вот очень глубоких тех же поговорок.
Таких вот вроде бы простых очень, да, поговорок, пословиц.
Ну, правда, чего нам вот такие любопытные-то? Ну, тут, видимо, потому что по безумию своему уверены в себе, собственно, непоколебимость. На глупости это все. Смотри, в сердце увидишь там, с одной стороны, бездну адскую, с другой стороны, только там Царство Божие встретишь, а больше никак. А в жизни другого человека все равно ничего не поймешь и не разберешься.
Поэтому не надо, да?
Да.
Лазить, не свой нос. Чужой вопрос, это очень хорошо сказано. Ну что ж, я думаю, что мы на сегодня мы с вами закончим эту тему. Говорили мы сегодня о грехе осуждения. Мой собеседник – это священник Анатолий Куликов, настоятель храма во имя святителя-исповедника Луки Воина Ясенецкого. Батюшка, спасибо вам за беседу.
Спасибо вас, Господи.
И до новых встреч.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания.